Лазарь, прочитав в своей каморке все газеты, вернулся к мальчикам и передал описание произошедшего почти дословно, стоя на вытяжку перед Марко с глазами, то сверкающими от восторга, то полными слез умиления. Заставить его сесть было совершенно невозможно. Все его огромное тело, казалось, окаменело от важности. Среди ночи крыса вдруг заговорил с Марко, точно зная, что товарищ его не спит.
Он, наверное, присутствовал при этой коронации. Король! Что сделает король, чтобы отблагодарить его?
Марко ничего не ответил, но дышал с трудом. Мысленно он представлял себе коронацию. Разбитый, лишенный крыши собор, развалины древнего великолепного алтаря, толпу коленопреклоненного, изможденного лишениями народа, измученных, раненых, искалеченных солдат. И короля, и собственного отца. Где стоял его отец, когда короновали короля? Наверное, он стоял по правую руку его, и народ одинаково приветствовал их обоих. «Король Ивор!» — пробормотал он точно во сне. «Король Ивор!» Крыса приподнялся на локте.
«Ты его увидишь! Он уже не мечта! Игра теперь уже не игра! И она закончена! Она выиграна! Это действительность! И он — действительность! Марко, неужели ты не слышишь?»
«Слышу», — ответил Марко. «Но это теперь кажется еще более похожим на сон, чем раньше, когда это было только сном».
«Величайший патриот на свете достоин особых почестей. Возможно, его сделают принцем, или главнокомандующим, или премьер-министром. Разве ты мысленно не слышишь возгласы, пения и молитвы самовийцев? Ты все это увидишь. Помнишь горца, который хотел сберечь башмаки, которые он сделал для тебя? Он сказал, что может настать великий день, когда он покажет их народу. День этот настал! Он их покажет! Я знаю, как народ отнесется к этому!»
Голос его внезапно прервался.
«Ты все это увидишь! Я не увижу!»
Марко точно пробудился ото сна и поднял голову. «Почему нет?» — спросил он порывисто.
«Потому что я не имею права рассчитывать на такую честь!» —
простонал крыса.
«Ты взял меня с собой в долгий путь, но ты не можешь взять меня в королевский дворец! Я не так глуп, чтобы мечтать об этом, даже если твой отец...»
Он сразу смолк, потому что Марко вдруг пристал на кровати. «Ты нес благую весть со мной вместе. Ты сделал не меньше меня».
«Кто стал бы слушать меня?» — воскликнул крыса. «Вот ты, сын Стефана Лористана!»
«А ты друг его сына», — ответил Марко. «Ты пошел по приказанию Стефана Лористана. Ты был адъютантом сына Стефана Лористана. Все это я тебе говорил уже. Куда пойду я, пойдешь и ты. Больше мы об этом ничего не будем говорить. Ни одного слова». И он улегся спокойно. Так спокойно, как будто был принцем королевской крови. Крыса знал, что Марко не отступится от своих слов и что Лористан поступил бы так же. Прошел день, затем другой. На третий пришло письмо. Это было письмо от Лористана. И Марко побледнел, когда ему его передали. Лазарь и крыса вышли из комнаты, чтобы дать ему возможность прочитать отцовское письмо наедине. Письмо, очевидно, было недлинным, потому что не прошло и 5 минут, как Марко снова позвал их. «Через несколько дней послы, друзья моего отца, приедут за нами, чтобы отвезти в Самавию. Мы поедем все трое — ты, я и Лазарь», — сказал он крысе.
«Час настал!» —
воскликнул Лазарь.
«Час настал!»
Был уже конец недели, когда приехали послы. Лазарь еще давно уложил их скудное имущество. У дверей остановилась великолепная темно-коричневая карета. Кучер и лакей были одеты в темно-коричневые с золотом ливреи. Лакей уже успел соскочить и распахивал дверцу кареты с почтительной ловкостью. Из кареты вышли два господина, внешний вид которых свидетельствовал о их высоком положении. Когда Лазарь широко распахнул перед ними дверь, они вошли в жалкую переднюю, но словно совершенно не заметили ее убожества. Они смотрели куда-то мимо, мимо Лазаря, крысы. Они смотрели как бы сквозь них, на одного Марко. Он сразу же двинулся к ним навстречу. «Вы приехали от моего отца?» — спросил он и подал руку сперва старшему из гостей, затем младшему.
«Да, мы приехали от вашего отца. Я барон Растка, а это граф Ворверск», — ответил старший, кланяясь.